Тифлокалендарь, 2026 год, февраль. Ростовская областная специальная библиотека для слепых представляет Тифлокалендарь на февраль 2026 год. 10 февраля исполняется 135 лет со дня рождения незрячего российского художника Николая Федоровича Лапшина. В последнее время вновь заметно возрос интерес к искусству 1920-30-х годов, причем в орбите внимания не только музеев, но и частных собраний оказываются художники, чье творчество по разным причинам было незаслуженно забыто. В их числе ленинградский живописец, график и иллюстратор книг Николай Федорович Лапшин. Родился Лапшин 10 февраля 1891 года. Вспоминая о своем детстве, художник пишет о матери, которая первой пробудила в нем интерес к искусству. В 9 лет его отдали в начальное училище при училище технического рисования барона Штиглица. Недолго пробыв там, Лапшин поступил в реальное училище, затем в 1909 году на экономическое отделение Политехнического института. Будучи в старших классах реального училища, он сблизился с художником-авангардистом Михаилом Ледантю. Часто ездил с ним в Шувалово на этюды и не без его влияния окончательно определился в своем интересе к изобразительному искусству. В 1911 году художник поступил в частную студию Яна Цианглинского, где познакомился с импрессионизмом и, как результат, много работал с натурой. Параллельно с учебой в Политехническом институте Лапшин занимался в частных студиях Петербурга. С 1912 года посещал занятия в Школе общества поощрения художеств, где его преподавателями были Иван Билибин, Аркадий Рылов и Николай Химона. В это время он начал увлекаться Востоком, сначала искусством Китая, затем Египта. Одновременно с занятиями живописью Лапшин посещал лекции в археологическом институте. В 1913 году, поддавшись уговорам Ледантю, Лапшин перешел в мастерскую Михаила Бернштейна в новом переулке у Казанского собора. Началом своей творческой биографии художник считал устроенную Ларионовым выставку под названием «Мишень» 1913 года. В следующем, 1914 году, его картины экспонировались на выставке картин «Футуристы. Лучистый примитив. Номер 4». В каталоге фамилия обозначена ошибочно – Лопатин. Переломным моментом в судьбе художника была Первая мировая война. На фронте, куда Лапшин ушел добровольцем, ему дали прозвище «Футурист». Сначала он хлопотал о поступлении в школу летчиков, но, не получив ответа, отправился вольно определяющимся в дикую дивизию. Во время одной из конных атак Лапшин был контужен и после излечения перешел работать художником-декоратором в гренадерский полк, где делал декорации к выездным спектаклям, оформлял солдатские собрания, реставрировал декорации бывшего егерского полка. По демобилизации и возвращении в Петроград с 1916 года он делает декорации для передвижных спектаклей, росписи солдатских клубов и кинотеатров, участвует в праздничном оформлении улиц города и служит в конторах с непроизносимыми названиями, где дело было далеко от живописи. В октябре 1916 года Лапшин принял участие в постановке пьесы Ильи Зданевича «Янка Круль Албанской». Судя по архивным данным, Лапшин участвовал в спектакле и как актер, и как автор декоративного оформления. Художника привлекало все новое не только в живописи, но и в литературе. Благодаря Ле-Дантю Лапшин сблизился с кругом поэтов, писавших на модном в то время среди литераторов языке зауми, Ильёй Зданевичем и Велимиром Хлебниковым. Позже, в 1923 году, Лапшин участвовал в сценической постановке поэмы Хлебникова «Зангези» в Музее художественной культуры. Увлеченность, энтузиазм, с которым тогда Лапшин проповедовал новое искусство, сделали его заметной фигурой среди художников-новаторов. В период февральской революции Лапшин вместе с Бруни и Козлинским сделал эскизы плакатов учредительного собрания. В канун Октябрьской революции Лапшин находился в Петербурге. В станковой живописи с 1917 года и до 1925 года художник работал мало и нерегулярно. В первые послереволюционные годы сфера интересов Лапшина значительно расширилась. Он пробовал делать плакаты, участвовал в издании популярного «Лубка», делал эскизы для театральных постановок, например, к балетам «Красный вихрь», «Борьба за коммуну». Принимал участие в создании по инициативе Владимира Татлина артели «Обиход», работал консультантом на фарфоровом заводе. В начале 20-х годов 20 века разработал эскизы росписи тарелок для массового производства, иллюстрировал журналы и книги, писал полемические статьи о современном искусстве. В 1924 году Лапшин неожиданно едет за границу. В Праге, где он жил у своей сестры, художник пишет несколько живописных портретов и создает картины из цветных тряпок. Здесь же он издает серию открыток с видами Праги. Опыт показался Лапшину недостаточно удачным. Вернувшись на родину, художник продолжал работу над задуманной графической серией «Виды Петербурга». В поисках мотивов он часто гулял по городу. Замысел реализовался в нескольких рисунках или на гравюрах. Постепенно Лапшин начал осваивать литографию, но с 1925 года все больше писал акварелью. В 20-е годы XX века многие критики обращали внимание на его особый почерк, особый подход к изобразительной интерпретации сюжета. Они отмечали успешное освоение им таких новых областей работы, как иллюстрирование технической, научно-популярной и географической литературы. Не менее интересна и другая часть творческого наследия Лапшина – его акварельные пейзажи, поражающие необыкновенной легкостью, виртуозностью исполнения и тонкой передачей настроения природы и состояния души. Они запоминались и очень скоро приобретали популярность среди знатоков и собирателей графики. Собралось более 40 живописных произведений, главным образом относящихся к 30-м годам XX века. Преимущественно это пейзажи, в которых запечатлен облик Ленинграда. К сожалению, большинство работ художника в 20-х годах бесследно пропали. В это время в Петрограде реквизировали квартиру родителей Лапшина, и все находившиеся там ранние работы художника исчезли. Необходимо отметить, что с 1925 года Лапшин для Дедгиза проиллюстрировал 50 книжек, в числе которых «Сто тысяч почему», «Солнце на столе», «Черным по белому», «Который час» Самуила Маршака, переизданные в США, Англии, Франции, Норвегии и даже в Китае. В том же 1925 году по совету Маршака Лапшин начал работать в журнале «Новый Робинзон», а с 1928 года стал редактором журнала «Ёж», сотрудничал с «Молодой гвардией». В 1928 году художник представил на выставке общества «Четыре искусства» свои акварели. К началу 1930-х годов Лапшин обрел свой стиль в акварели, отличительными чертами которого стали лаконизм, проистекавший от избирательности видения, умение на основе двух-трех красок создавать богатейшую гамму оттенков. Всего несколько бегло нанесенных на лист бумаги мазков и перед зрителем почти физически ощущаемая реальность. Его знаменитые акварели «Синий мост», «Петропавловская крепость», «Дворцовская набережная» и другие. В 1931 году, вернувшись из отпуска, Лапшин обнаружил два висящих рядом приказа. Из молодой гвардии он уволен с оставлением в ЕЖ. И из ЕЖа уволен с оставлением в молодой гвардии. Наступил вынужденный период преподавания. В это время кто-то дал Лапшину листок папиросной бумаги, на котором были напечатаны условия участия в международном конкурсе на иллюстрацию книг, объявленном издательством The Limited Edition Club в Нью-Йорке. Издательство это, ориентированное на раритетные книги для коллекционеров. Из представленного издательством списка Лапшин выбрал «Путешествие Марко Поло», задумал книгу как единое целое и сделал. Узнав о присвоении ему первой премии, решил, что речь идет о художнике, его московском однофамильце. Затем была встреча в Москве с директором американского издательства. К осени 1933 года он заканчивает около 200 рисунков книги. Затем было необходимо приехать в Америку, чтобы завершить работу над изданием. Но Лапшину было отказано в заграничном паспорте. Итоги победы в международном конкурсе с участием 400 художников и единственной премии в $2500 были следующие. Деньги Лапшиным получены почти полностью, книга издана так, как это возможно, без участия автора. За границу его для участия в процессе подготовки и печати не выпустили. Ленинградские коллеги обошли победу в конкурсе практически молчанием. В дальнейшем успешным практическим результатом сотрудничества с издательством станут иллюстрации к Титу Андроннику Шекспира. Во второй половине 1930-х годов Лапшин участвует в оформлении спектаклей, преподает много, работает акварелью с пейзажами и пробует на таком же уровне освоить масляную живопись. В конце 1930-х годов, после перенесенного тяжелого простудного заболевания, Николай Федорович в результате осложнений стал быстро терять зрение. Весной 1941 года он лечился в санатории «Зачеренье», где исполнил несколько пейзажей акварелью. В апреле произошло расстройство речи, паралич правой руки и лица. В мае произошел тромбоз сосудов мозга и частичная утрата зрения. Дальнейшая художественная работа стала невозможна. Обстоятельства смерти Лапшина в блокадном Ленинграде до сих пор оказывались намного популярнее подробностей его жизни. Практически ослепшему Николаю Федоровичу и его сыну удалось получить разрешение на эвакуацию. 24 февраля 1942 года, за два дня до отъезда, Лапшин умирает. Друзья художника Власов и Курдов спасли оставшиеся в квартире работы и помогли сыну художника уехать из Ленинграда в Тюменскую область, где располагался детский интернат. Спустя полтора десятка лет состоялась персональная выставка Николая Федоровича Лапшина в залах Ленинградского отделения Союза художников. Она вызвала немногочисленные, хотя бесспорно положительные отклики в печати. Все без исключения рецензенты высоко оценили творческое наследие незаслуженно забытого художника. В первую очередь это относилось к книжной графике Лапшина. Сегодня иллюстрации Лапшина признаны классикой мирового книжного дизайна. В активе Николая Федоровича десятки оформленных им книг для детей, но не сюжетно-развлекательных, а научно-познавательных, просветительских. Несколько книжек были переведены на языки мира и опубликованы в Европе и США. Однако и сегодня очевидно, что работы художника еще не оценены по достоинству. Текст читала Оливия Ружинская.